Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы сможете услышать вторую часть продолжения беседы с отцом Даниилом Рябининым, настоятелем Благовещенского храма города Екатеринбурга. Тема беседы – жестокость Второй мировой войны. На самом деле, как потрясает, когда задумываешься, ну, по крайней мере, меня, о милосердии Божьем, да, какое зло действительно творилось, это не какой-то отдельно взятый человек что-то там грешит, а действительно, и он долго терпелив, и все равно прощает нас, и все равно второе пришествие никак не происходит. Это тоже удивительно, на мой взгляд.
Это удивительно, да, но здесь сложно сказать, видим ли мы в этом долготерпение Божие, или мы видим в этом, опять же, некие божественные промыслительные смыслы, в которые, может быть, не всегда мы, которые до нас не всегда доходят вот прям конкретно здесь сейчас. Ведь большие трагедии нашей истории, их настоящее осмысление, оценка может быть, наверное, как мне кажется лично, понято лишь спустя какое-то долгое время. Долгое время. Для этого нужно время. Время, с одной стороны, лечит, и оно расставляет все по своим местам. Мы говорим о великой трагедии 17-го года в нашей стране. Столетие революции, столетие этот год подвига царской семьи. А ведь прошло 100 лет, это большой срок или нет? Он относительно вроде бы и большой, а вроде бы и нет. Но, тем не менее, прошли уже многие поколения. Но вот осмысление всех этих вещей ведь до сих пор нет. И до сих пор в умах, в головах многих наших граждан нету понимания и представления того, что было. И кто-то сейчас может кричать и рвать на себе тельняшку о том, что как хорошо было в 17-м году, когда в пьяном угаре начало революции Петербурга, который прокатился по всей стране, как было классно и хорошо бы нам это сделать. Есть такие люди, которые и сейчас выходят. Есть такие люди, которые сейчас говорят о том, что хотят унизить и уничижать значение победы для нас, которые уничижают и унижают героев, ветеранов, которые положили свою жизнь и трудились, сражаясь за всех нас, которые пытаются унизить память этого. Но это ведь странно.
А как вы считаете, причина этого? Они действительно не понимают, или это опять же бесовское наваждение?
Ну, понимаете, в чем бесовское наваждение звучит как бы...
Универсальный ответ.
Да, это универсальный ответ. Но это беснование, понимаете, это беснование. Человек не то, что не желает слышать, вот он так противится. Противится вообще всему. Ведь здесь масса причин, они не только заключаются в каких-то политических системах или идеологических, национальных, но это нечто большее, что вообще поражает человеческий рассудок. Ведь Бог наказывает иногда человека самым страшным наказанием, когда лишает его разума. Лишает разума. То мы читаем в Библии, то мы видим и из нашей обычной повседневной жизни. Это большая трагедия. И для таких людей тоже. Почему они становятся такими? Что их толкает к этому? Все-таки не то чтобы наваждение, да, но это какое-то совершенное служение сатане, который противится всему, который хочет и жаждет человеческих жертв, убийства, крови, смерти, для которого это приятно. Но есть такие, кто хочет служить этому. Но мы верим и надеемся, что Бог не может быть поругаем, и что из наших рук и сердец победу нельзя забрать. Нельзя погасить Вифлеемскую звезду. Поэтому и с нами Бог, и никакие выклички подобных лозунгов, речей, подобных действий, они не смогут поразить действительно божественный замысел. В этом-то смысле мы и должны сегодня, когда говорим о значении великой победы для нас сегодня, и ощущая вот тот пресс, который который есть у нас в настоящей действительности нашего государства с разных сторон, и внешне, и внутренне, мы должны привести себя к некой мобилизации. Ну, это термин военный, но он может быть и отнесен к нашим внутренним чувствам. Человеку нужно быть сегодня духовно мобилизованным. Ведь и значение победы – это победа духа. Мы всегда говорили о русском духе, который имеет совершенно в себе удивительные свойства и качества. Поэтому мы сегодня призваны духовной мобилизацией. Всякое расслабление, оно несет пользу и несет совершенный вред и не принесет пользы. Отсюда и легко повестись на уловки дьявола, тех людей, которые служат ему, чтобы увидеть в их действиях как бы правду, как будто бы сказать, ну, сегодня мы должны жить по другому устройству и миропорядку. Нам не нужно наше государство. В нашем государстве жить нам не нравится. Мы хотим жить как там в Европе и Америке. Давайте сделаем такое же государство. Да? И с такими лозунгами сегодня люди выступают. И это настоящие вредители, это подлецы, которые хотят вновь и вновь быть слугами сатаны и нас свести с правильного верного пути.
Отец Даниил, существует еще точка зрения, касающаяся того, что столько претерпевали евреи, да, во время вот Второй мировой войны, то, что мы говорили про концлагеря уже, целенаправленно ведь их считали самым низшим народом, и что это их наказание за то, что они не приняли Христа, как вы считаете, это действительно так?
Знаете, это вопрос тоже, мне кажется, довольно-таки сложный. Действительно, есть такие рассуждения, но они, мне кажется, довольно плоскими. Ну, вот довольно плоскими. Как-то очень вот легко так оправдать или даже себя снять какую-то некую ответственность. Ну, понятно, что мы не несем ответственность за то, что там происходило в этих страшных лагерях смерти. Конкретно я, да, я к этому не имею какого-то конкретного причастности к этому. Но вот как-то так вот легко посмотреть на эти вещи, мне кажется, вот этот ответ способен дать для нас, что ну вот, вот есть такое писание, есть такое Евангелие, вроде как и по делам им, да. Но это все-таки как-то неверно, мне кажется. Здесь какие-то скрытые иные смыслы. Во-первых, не только евреи несли огромные жертвы. Понятно, что политика, проводимая фашистами, она точечно ударяла конкретно по этой национальной группе, по этой нации. По различным причинам, и здесь, наверное, стоит спросить историков, хотя если они вообще сами знают ответ на этот вопрос, в чем я, наверное, как-то сомневаюсь.
А вообще, знаете, очень удивительно, их считали, да, низшим слоем, хотя при этом, вот даже взять народное творчество в виде анекдотов, евреи всегда считаются очень хитрыми, очень умными, очень как бы интеллектуально развитыми, поэтому говорить, что они какая-то низшая раса, мне кажется, не приходится совершенно.
Да, то есть там ставят на один уровень, и я как бы, ну, не то что принижаю или наоборот возвышаю какие-то национальности, напротив, все мы равны, да. Вот эта расовая чистка там евреев, цыган там и других наций, там славян дальше, в общем-то это было на одном уровне, но тем не менее, вот кстати, то, о чем вы сказали, да, здесь мы можем увидеть богоизбранничество, и оно никуда не делось, вот это некая печать, и в том числе интеллектуальная во всех смыслах, она присутствует, и мы видим, что многих талантливых людей, у которых течет эта кровь. Это действительно так. Здесь я соглашусь, что эта печать богоизбранничества присутствует. Но то проклятие, которое они получают после страшных преступлений, наверное, нельзя их отнести к тем страшным годам, которые выпали на их долю. Все-таки и другие народности, нации, страны в эти страшные годы сильно пострадали и точечно уничтожались. Это была программа нацистской Германии, где точно уничтожались, согласно этой программе, целые населения, страны и народности. Поэтому я думаю, что такую прямую параллель проводить, это просто как-то, ну, понизить, мне кажется, понизить вот этот вот градус трагедии до нуля. Ну, вот, кстати, да, почему? А причем об этом очень часто говорят люди, совершенно не знающие Писания и, кстати, далеко не понимающие каких-то христианских смыслов. Все-таки мы видим то, что Бог, который открывается нам через Иисуса Христа, это не тот Бог, карающий людей за их неповиновение. Слова Иисуса Христа, которым говорится «креста», они звучат совершенно по-иному, чем нежели мы слышим, оправдывая такие слова, что ну вот, да, вот вы там не приняли, вот теперь страдаете всю свою несчастную жизнь. Господь говорит, что ну, отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Поэтому вряд ли можно было бы соотнести ту трагедию, которая совершилась в те страшные годы, с тем, что описано в Священном Писании. Здесь нужно отнестись к этому по-другому, правильно растолковать эти строчки, что, кстати, относится к многим вещам Священного Писания, которые мы вот так вот просто применяем и говорим, ну, послушай, вот так и так вот здесь говорится, и все. Ну, мне кажется, это совсем верно.
Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим беседу с отцом Даниилом. мы снова в студии. И хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Тема нашей беседы – жестокость Второй мировой войны. Знаете, слышала еще одну точку зрения, ей, кстати, придерживаются неверующие люди, и для меня было удивлением, что многие считают, что да, она верная. На мой взгляд, она очень забавная, что причина такого отношения к евреям в том, что евреи были богатые, а немцы говорили, ну вы собираете все самое необходимое и переезжаете. А потом они все это самое необходимое у них забирали, их в лагеря, а сами, значит, золото богатых евреев себе. Ну, на мой взгляд, это очень забавно, если честно.
Ну да, это как-то тоже, опять же, такое...
Как-то несерьезно.
Серьезное рассуждение.
Масштабы как-то
да.
не те.
Здесь, я думаю, что нужно понимание, исследование вообще той политики, которую проводила нацистская Германия. И здесь явно речь идет не о каких-то там псевдобогатствах там, еврейского народа. Еврейские погромы, которые санкционирует Гитлер, да, начиная там с той кровавой ночи, которые продолжились потом дальше. Но ведь это было... Принципиальная политика направлена на уничтожение, а не на присвоение себе каких-то неких богатств. Это же не свержение олигархического, так сказать, управления в стране, да? Как бы мы, например, если, о чем сейчас кричат там некоторые люди, в том числе и в нашей стране, или еще о чем-то, да, что там присвоить миллиарды, там, триллионы. Нет, я думаю, что это все довольно-таки забавно и смешно, в силу того, что нет понимания каких-то исторических фактов, может быть, которые имеют определяющее значение вот в понимании этой темы, как и других тем, которые связаны с этой великой трагедией.
Но также в это время открывались и другие противоположные прекрасные добрые чувства. Вот я читала небольшой рассказ отца Александра Дьяченко. Он рассказывал про своего отца. Его папа участвовал во взятии Берлина. И после того, как это взятие произошло, они накрыли столы, он там, другие военные солдаты, и ели, ну, просто ели, кушали, отдыхали. И из обломков домов вылезали немецкие дети, голодные, тоже холодные, понятно, измученные. И они кормили этих детей, несмотря на то, что это дети тех, кто убивал их, разорял там их деревни, да, там, друзей, братьев, родных, может быть. И это восхищает. Александр, кстати, заканчивает свой рассказ тем, что на какую-то годовщину отец приезжал в Берлин, у них было мероприятие, и к нему подошел мужчина и поблагодарил его, сказал, что во мне сейчас сложно узнать того оборванца, но именно благодаря вам я выжил. Это удивительно, какие добрые качества раскрывает война, и в том числе.
Ну да, да, это действительно так. Я думаю, что примеров здесь будет просто количество, которое мы никогда не сосчитаем, и частных, и каких-то огромных. Это примеры подвиг и веры, и мужества, заботы, вот тех христианских качеств. И ведь удивительно, смотрите, ведь все-таки это время, когда речь идет о том, что советский человек уже был совершенно оторван от каких-то там традиционных, каких-то традиций, которые были бы связаны с этими, ну, христианскими чувствами, да. Вот, ну, это уже там 1939-1941 год, там прошли огромные репрессии, волна гонений на церковь, там это все как-то уничтожалось, истреблялось, и духовенство, и в принципе вся религиозная тематика сошла на нет, да, и уже подрастало некое новое поколение. Понятно, что было поколение воспитано еще в традиционных, в какой-то дореволюционной системе, где это все было с молоком матери впитано каждым человеком, и какой бы строй ни пришел, это, кстати, были органичные вещи, да. Но тем не менее, вот эти христианские смыслы, они вот каким-то чудесным образом из человеческих сердец просачивались, появлялись, прорастали. И вот мы говорим о том, что на войне не бывает атеистов. Это же ведь так. И всякий, вот вся страна в это время, она как будто бы превратилась в большой монастырь, эти, где непрестанно звучала молитва. Там молилась там мать, жена, отправляя своего сына или мужа на фронт, чтобы он вернулся живым. Молился крестьянин, новобранец, попавший первый раз под бомбежку. Молился атеист-комиссар, попавший в кольцо отцепления. Молился в лазарете обгорелый танкист, чтобы его мучения были короткими. Молился пехотинец, шедший в бой, чтобы остаться живым. Генерал, который отправлял свои полки под Вязьму, он тоже молился, понимаете? И вот в этом общем деле, вот эта молитва, она откуда взялась. Все молились о победе, молили Бога, сражаясь, надрываясь в тыловых работах, читая похоронки, отправляя удары «Катюш» по укрепрайонам врага. Все молились о победе, вся страна, понимаете, объединилась одним делом. И здесь вот таким образом, совершенно удивительным, эти все христианские вещи проявились. И в том, в общем-то, совершенно добром отношении к пленным, которых было огромное количество, уже потом, когда наши войска пересекли границу Европы и дошли до Берлина. И мы это все видим и знаем. И, в общем-то, опять же я вернусь к началу своего, нашей с вами беседы, встречи о том, что эта война, она выходит за рамки просто противостояния каких-то неких политических систем. Она представляет собой эту схватку света и тьмы. А свет, он вот так действует, понимаете, он действует так. И мы видим эти подвиги в жизни наших героев, солдат, мучеников, которые, в общем-то, жертвовали собой, но и для себя ничего не искали. Мы видим, как жила страна наша в послевоенные годы, где каждый был участником военных действий и продолжал жить, не видя в себе супергероя, о чем потом сейчас уже кричат на современном Западе или в Америке, да, как они освободили весь мир от фашистской вот этой вот заразы, да, победили всех и показывают нам какие-то псевдогероев. Русский человек не жил так никогда. И это естественное состояние, и оно как-то органично так показывает этот подвиг. Подвиг. Вот таким должен быть человек. И русский человек всегда бы таким был. Вот он и есть сейчас.
А я, Даниил, хочется еще такой не очень приятный вопрос задать. Но ведь есть очень много рассказов и о не только хороших делах наших русских солдат, но и о том, что у нас тоже были пленные, и над пленными тоже не очень хорошо к ним обращались и прочее. Вот как стоит на это реагировать, как стоит к этому относиться?
Ну, как к этому относиться? Это война. Как к этому относиться? В условиях войны здесь можно говорить о подвигах, но никто не замалчивает и страшные вещи, которые творились по ту и по другую сторону фронта. Это было, это есть, это война. Ничего в данном случае поделать мы не можем. Ясно, что ненависть и злость к врагу, наверное, может сыграть в человеке и возбудить в нем совершенно злые чувства. Все-таки, когда мы говорим о войне с точки зрения христианской, христианства, мы говорим, ну и читаем в Писании, мы все-таки видим позицию, ну, защиты правды, защиты своей семьи, защиты своей родины. Никогда не говорим об агрессии, да, но так или иначе война все равно порождает агрессию с одной или с другой стороны. И здесь, ну вот оно вот как есть, так и есть. Мы никого не оправдываем и не осуждаем. Мы констатируем факт. Факт страшных действий одной стороны, ну и факт тех действий, которые можем наблюдать и со стороны там, советских войск. Ну, что было, то было. Это война.
Отец Даниил, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До новых встреч.